Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Александр Артамонов и я, Сергей Худеев.
Добрый вечер.
Сегодня нам, конечно же, надо начать нашу беседу с великого праздника, который сегодня и завтра празднует Святая Церковь, это Крещение Господне, о чем говорят Богоявление. Это очень великий и знаменательный день, когда мы вспоминаем выход Господа на общественное служение. Мы знаем из Евангелия, что Господь провел первые 30 лет своей жизни, первое время Он провел в семье своего приемного отца Иосифа вместе с Пречистой Девой Марией. И все это время он жил скромной, неприметной жизнью простого ремесленника. Вот есть некоторые там фантазеры, которые думают, что он в это время по Индиям ходил и вообще занимался дауншифтингом. Это, конечно же, нет ни малейших тому свидетельств, где бы то ни было. Мы имеем все основания полагать, что он проводил жизнь простого рабочего человека, ремесленника в у себя дома.
Сергей, прошу прощения, а слово «плотник» разве на иврите, на древнееврейском не трактуется ли параллельно как «ученый человек»? Слышал я о таком, и получается, что был ли Господь наш плотником или ученым человеком, для некоторых вопрос еще нерешенный.
Я думаю, что я не сталкивался с таким толкованием, но вот, например, когда Господь выступает, говорит Он в синагоге в своем городе, и люди говорят так с явным ворчанием, с неодобрением, не плотник ли Он? То есть вот для них плотник — это что-то звучащее уничижительно. И в то время действительно ремесленник, он находился ниже земледельца, потому что земледелец, он был, ну, мелкий, но землевладелец. У него был там маленький кусочек земли, но свой. Он на своей земле сидел. А ремесленник, он был несколько статусом пониже, и поэтому вот это вызывало какое-то такое пренебрежение. И тем, что Господь явился именно в среде людей бедных, в семье людей, которые зарабатывали себе на жизнь своими личными трудами, этим он показал, что в очах Бога любая человеческая жизнь достойна, любая человеческая жизнь, любой труд достоин уважения.
Но, тем не менее, также не могу не отметить, что Господь был, я не знаю, можно ли сказать, дружен, наверное, вряд ли применимо, но, по-любому, в хороших отношениях с людьми весьма высокого социального статуса в еврейском обществе, хотя бы Мария Магдалина, которая все-таки имела прямое отношение к семье главного интенданта города Иерусалима, Лазарь, который имел право погребения на собственном участке, что в те времена считалось признаком высокого социального статуса, да и Дева Мария, прости Господи, относилась все-таки к лучшим семьям, еврейским семьям, ввиду того, что ее введение во храм и обучение при храме относилось, ну, приблизительно никак не ниже к еврейской аристократии, элите женской, чем, допустим, Смольный для Российской империи. Вот.
Ну, на самом деле, надо отметить, что Библия подчеркивает, что Евангелие возвещается всем.
Конечно.
И людям любого социального статуса. И интересно, что есть такой, да, общий стереотип, что христианство с самого начала было религией рабов, было религией социально униженных людей, религией бедняков. Это верно лишь отчасти, поскольку Евангелие возвещалось всем людям, и Евангелие не отторгает никого абсолютно, но мы читаем, например, о том, что в Писании упоминаются христиане, ранние христиане, которые, например, там был городской казнохранитель, то есть начальник финансов города, очевидно, человек достаточно высокого социального статуса. То есть Евангелие призывает всех людей, конечно. И вот в день крещения Господне мы отмечаем тот момент, когда Господь прерывает вот эту тихую, свою скромную, незаметную жизнь ремесленника, и он выходит на общественное служение. В этот момент, когда Господь начинает уже совершать, он выходит, начинает совершать дело проповеди, дело нашего спасения. Он приходит к святому Иоанну Крестителю и принимает крещение от него.
Можно ли сказать, что он приходит повторно, с учетом того, что мы же помним такой момент, как дитя возрадовалось в чреве?
Да, да. Конечно, Иоанн Креститель и Господь, они связаны уже таинственно с момента зачатия, когда мы застаем буквально в одни сии, то есть несколько дней спустя после Благовещения. И мы видим, как происходит крещение Господа, и нам кажется, вот, ну, надо немножко пояснить, что это такое, потому что речь не идет о крещении в нашем смысле. То есть крещение в смысле церковного таинства означает погружение в смерть и воскресение Господа. Это то, что нас связывает со смертью и воскресением Господа. Крещение Иоаннова, оно другой смысл несколько имело. Вообще в греческом тексте баптисмо – погружать, то есть погружение буквально. В русском языке, в славянском и в русском слово «крещение» оно связано с крестом, но в греческом нет такой связи, там баптисмо – погружать. И люди приходили к Иоанну Крестителю для того, чтобы в знак того, что они исповедуют свои грехи, они желают от них омыться. И вот очень важный момент, что они Иоанн Креститель приуготовляет пришествие Господа. Мы видим в Евангелии, постоянно наблюдается такая вот драма, когда люди ждут Спасителя, и напряженно ждут Спасителя, они все глаза выпукали, но они ждут Спасителя от чужих грехов. Вот. Людей притесняют римляне, людей притесняют местные какие-то угнетатели. И люди думают, что их проблема в других людях, их проблема в обстоятельствах, что для спасения — это спасение от кого-то, кто меня угнетает снаружи. А Господь приходит для того, чтобы дать спасение. Он спасет людей своих от грехов их. То есть не от грехов каких-то других людей, а от грехов их.
Интересно, понимают ли это наши радиослушатели? Я хотел напомнить, с вашего позволения, телефон, который у нас 8495-959-5939, для того, чтобы к нам тоже обращались. И я хотел бы сказать, Сергей, что, наверное, вот эта тема, прозвучавшая в ваших словах, она неприходящая. То есть люди почему-то всегда считают, что кто-то их должен спасти от обстоятельств, но никогда не хотят спасаться от того, что они делают сами.
В том-то и дело, и вот это, можно сказать, центральная драма вообще всего Евангелия. Вот люди ждут, что Мессия придет, порядок наведет. И это вот порядок, который будет наведен извне. То есть, вот, да, есть очень несправедливое положение дел, есть римская оккупация, есть аристократия, которые вот... люди живут тяжело, тогда люди реально тяжело жили. Я помню, как я смотрел интересную очень документалку про то, как археологи раскопали кладбище, иудейское кладбище времен как раз Господа, первый век, и они проанализировали по составу костей, как люди питались. Так вот, оказывается, что когда у людей не было голода, у них было недоедание. Судя по тому, как у них, значит, сформировались кости, люди... постоянно недоедали и иногда голодали вообще. То есть жили очень туго, и при этом Римская империя, ее называли самой эффективной машиной для выкачивания денег. Римская империя со всех брала налоги, и нередко так бывало, что человек, который был преуспевающим земледельцем, он мог лишиться всего, после чего он шел от отчаяния в разбойники, после чего его уловили и распинали. И положение дел, которое было крайне тяжелым, люди были угнетены, и у них были основания быть недовольным текущим положением дел, у них были революционные настроения, они все ждали, что Бог, наконец, придет на помощь своему народу, пошлет вождя могучего, который разгонит римлян и установится царство процветанию.
То есть Господь воспринимался как возможный глава сикариев. Помните,
как возможный глава сикариев, как твердая рука, что вот он выгонит злодеев, наведет порядок. И, судя по сохранившимся с того времени иудейским текстам, люди ожидали, что мессианская эпоха – это эпоха, когда будут какие-то фантастические огромные урожаи, и нам легко как-то этих людей порицать, но... Тогда большинство людей мечтало наесться просто, они не доедали жестоко. И в этой ситуации мы и сейчас иногда слышим, особенно вот люди, которые занимаются служением социально неблагополучным гражданам, они иногда слышат: не учите меня жить, лучше помогите материально. И вот люди в то время материально жили гораздо хуже, чем сейчас, они реально голодали. И люди ожидали улучшения своего материального положения, прежде всего, от Мессии и свержения этих угнетателей. И Господь приходит для того, чтобы людей избавить от грехов их, а пришествует ему Иоанн Креститель, который возвещает людям, что им надо бежать от будущего гнева. Не римлянам, там, не каким-то еще вот плохим людям, которые мне делают плохо, а вот лично мне нужно бежать от будущего гнева, потому что я грешник, я нуждаюсь в прощении.
Ну, собственно, возвращаясь к тому, что творится сегодня, вполне, наверное, можно было бы сравнить наше состояние с состоянием эпохи Римской империи. Я вынужден упомянуть о цифре, которая меня глубоко потрясла. Речь, слава Господу, идет не о России, а о Западной Европе, но по недавно проведенному исследованию во Франции, очень компетентным, крупным местным органом ИФОП, похож на Гэллоп, на американский, выяснилось то, что порядка 70% французов считают себя атеистами, совершенно открыто. То есть состояние общества с точки зрения религиозности и восприятия мира окружающего, по крайней мере, западноевропейское общество, уж, по-моему, переплюнуло эпоху Римской империи и, я бы сказал, даже тех язычников, которые тогда были в категории жидовствующих, то есть более-менее близки к вере, иудейской вере, и пусть они не исповедовали до конца Бога, но тем не менее понимали, что есть некое высшее начало, которого надо бояться. Сегодняшние люди, по-моему, уже не боятся ничего, не верят ни во что, кроме как психоанализ, да и то. И, собственно, их фактически надо крестить заново, именно по этому поводу, когда вы еще сказали о пришествии Господа нашего и Иоанна Крестителя, который пришел до него, я думаю, что с тех пор, наверное, не было еще в мире такого состояния, когда люди не просто отвернулись от Бога, они реально просто не понимают, что это, зачем это, как это. И вот, наверное, крещенский сочельник, эта тема как-то поднимается с особо сильной остротой. Жить в таком мире в разы тяжелее. Пусть мы доедаем, конечно, у нас... Слава Богу, с продуктом питания получше у всех, но все-таки падение, такое падение, это что-то неимоверное даже для человека, который имеет опыт одной человеческой жизни. Прямо у нас на глазах, мне кажется, видно, как происходит расхристианизация Европы, нападение варваров, другие вещи. Действительно страшно. Страшно на это смотреть, непонятно, куда мы двигаемся.
Ну, мы должны помнить о том, что Божий промысел контролирует все происходящее, и мы движемся к тому финалу, который предсказан в Священном Писании. Вот, и в Священном Писании предсказано, что отступничество достигнет своего предела, что силы зла достигнут того, что может показаться абсолютным, абсолютной своей победой, что Антихрист воцарится над всей землей, установит политический контроль совершенно тотальный. Но в этот момент, после того, как его беззаконное правление какое-то время продлится, в этот момент придет Господь и совершит суд над народами и водворится уже царство. То есть мы знаем, чем все кончится.
Сергей, хотел спросить, а сами вы ни разу не погружались в Иордань?
Нет, я никогда не был в Святой Земле.
Не приходилось, да?
Нет. Ну, естественно, поскольку я очень много смотрел документальных фильмов, очень много смотрел фоторепортажей, я представляю себе, как все это выглядит, но вот физически я там никогда не присутствовал. И вот мы видим, как люди приходят к Иордане, и они погружаются в эти воды, чтобы омыться от греха. И приходит Христос, которому омываться от греха не надо, он безгрешен. И его Иоанн спрашивает в некотором недоумении, что ты ли приходишь ко мне, мне нужно креститься от тебя. И Господь ему говорит, оставьте берег, ибо так надлежит совершить нам всякую правду. Господь погружается в эти воды вместе с грешниками, чтобы показать, что он пришел их спасти. Он погружается в эти воды, зараженные, отравленные грехом, отяжелевшие человеческим грехом, для того, чтобы воспринять этот грех на себя. Он символически указывает на то, что он совершит на Голгофе, когда он возьмет на себя грехи всех людей. И вот путь, который он начинает сегодня, это путь на Голгофу. Он выходит с проповеди, он начинает общественное служение, и это служение, которое его приводит на Голгофу, он об этом, в общем-то, знает. И тут в связи с воспоминанием, с празднованием этого дня, тут вспоминаются разные народные обычаи, которые есть. Там народные обычаи купаться в проруби. А тут надо сказать, что церковь все более и более старается людей, если вот, конечно, звучит как каламбур, но как-то расхолаживает.
В плане купания в проруби?
Да.
А есть разница между той водой, которая, я, может, скажу, какой-то святотасная вещь, кощунственная, тем не менее, в проруби, допустим, из-под крана льется, то вот водичка-то одна и та же?
Я думаю, что сам обычай купания в проруби, он находится сейчас уже не в контексте молитвы, не в контексте поклонения Богу, а в контексте такой народной забавы, когда люди выказывают такую удаль богатырскую, что вот мы северные люди, мы мороза не боимся, мы вот на весь мир показываем, чтобы вот весь мир немножко испугался и понял, что мы круты. А на самом деле, конечно же, многие люди, которые там решают окунуться, они это делают по соображениям, не имеющим отношения к православной вере, решительно никаким. И надо сказать, что это может быть делом несколько нездоровым и опасным. Особенно, когда это сопряжено с употреблением спиртных напитков. Тут может человек что-нибудь жестоко застудить. И поэтому лучше идти не в проруби купаться, лучше идти в церковь. Лучше провести это время, молясь Богу. Лучше это провести время за сосредоточенной молитвой. Потому что у нас, ну, бывает так, что люди себе чего-нибудь там застудят, и это совсем нехорошо, потому что заповедь «не убей», она распространяется на себя. Я как-то немножко удивился сам, когда вот это обнаружил, но вот заповедь «не убей», она распространяется на себя, и, подвергая опасности свое здоровье, я, в частности, погрешаю против Бога, потому что заповедь «не убей» воспрещает наносить какой-либо вред жизни и здоровью ближнего, но своему жизни и здоровью тоже, потому что себя тоже не надо убивать, и своему здоровью тоже не надо вредить.
Я тут хотел бы сказать... Не вклиниваясь, а просто давая некую справку, насколько это неуместно может показаться. Не так давно, года два назад, как раз тоже в канун крещения, на сочельник наткнулся на один наш источник, который научным путем аргументированно доказал о том, что крещение является действительно абсолютным чудом. Это смешно, но это факт, что, оказывается, начиная с 12 часов ночи дня крещения, когда начинается крещение, и до следующих календарных суток вода во всех источниках, вся пресная вода во всех абсолютно, скажем так, реках и озерах и так далее, ионизируется. То есть она меняет свой ионный заряд, и никак объяснить научно это невозможно. Причем люди, не верящие ни во что, и уж тем более неверующие, пытались рассказать что-то о солнечной активности и так далее, но потом как-то все эти аргументы пошли на спад, потому что никакой солнечной активности не наблюдалось, и причем каждый год происходит одно и то же именно в эти сутки, и эффект ионизации проходит четко с наступлением следующих суток. Меня это, помню, глубоко потрясло. Верующему человеку, наверное, доказательства не нужны, но даже для неверующих, как вот ниши святого огня, есть все-таки некие вещи, которые они опровергать не могут, только замолчать. Так что, наверное, неважно, где вот эту святую воду, если человек хочется облиться ей, как-то воспринять ее заряд, если так можно выразиться, где ей пользоваться, у себя ли дома, или пойти на реку и так далее.
Ну, я бы с осторожностью относился к вот подобного рода сообщениям, потому что мы все-таки ходим верою, а не видением, и дело не в том, что сам по себе вода, она приобретает какие-то физические свойства иные, приобретает или нет, это скорее даже не так важно. Важно, что в этот день мы молитвенно вспоминаем то, что Господь выходит ради нашего спасения на свое публичное служение, и этот момент, вот он принципиально важен.
Конечно.
И мы вспоминаем о том, что вот вода есть Божие творение, вода обладает очень глубокой библейской символикой, которая для нас раскрывается в богослужении в этот день. У нас есть телефонный звонок, да, слушаю вас.
Здравствуйте, дорогой Сергей Худиев. Знаете, мне нравятся очень все ваши лекции, но вот мне кажется, вы один интереснее, чем со своими напарниками. Я вот хотела бы еще спросить вас. Вот, а вы в церковь ходите, и вы воцерковлены, да?
Да, конечно.
Да? Ага. Спасибо. А то мне иногда кажется, что как-то все это научно, а мне кажется, вера, она как бы не очень научная.
Ну, вы знаете, каждый человек, он индивидуально, знаете, с ним Бог работает по-своему. Кому-то абсолютно неинтересны доводы от рассудка. Вот так его Бог привел. Вот ему это не нужно, ему это неинтересно. Кто-то, наоборот, более устроен так, обращен более к рассудочной стороне, ему какие-то нужны свидетельства более разумного характера. Это у каждого человека своя духовная биография. Вот. Ну вот есть еще один обычай, который связан с этими днями, с Рождества до Крещения Господня, называемые святочные гадания, которые время от времени, вот можно в интернете обнаружить, там русские православные обычаи, там святочных гаданий, и там дальше технология этого дела описывается. И церковь не устает напоминать, что этот обычай гаданий, он никакого абсолютно отношения к церкви не имеет. Он ни в коем случае не православный. И церковь всегда с ним боролась. Потому что любые формы гаданий, они неприемлемы для православного человека. Важно об этом помнить. Как Слово Божие многократно говорит, не ворожите и не гадайте.
Ну, даже у Пушкина, помните, раз крещенский вечерок, где девушки гадали. То есть, мне кажется, что это совершенно неизбывная вещь. И коль скоро это шло с первых веков христианства, 1700 лет назад собор уже осуждал. И говорил им, не смейте, извергнем зло на церкви. Ну, вот гадали люди, человеческое желание знать будущее, да?
Человеческое желание знать будущее, и вот это, как знаете, у Шекспира в одной из его пьес, там есть такая фраза, как «восторг ворожбы», когда люди развлекаются, вот им это кажется очень увлекательно, очень интересно, очень так волнует, очень как-то сердце млеет, гадалки внимая, как сказал поэт. И практика ворожбы, она существует у всех народов, она существует постоянно, она существует, увы, у русского народа, который тут не исключение, и люди иногда путают народные обычаи с церковными. И вот народные обычаи ворожбы и гадания, он не церковный, не имеет никакого отношения к церкви. Церковь относится к нему с резким неодобрением, поскольку мы, когда мы пытаемся выражать, гадать, там, предсказывать будущее, мы проявляем наше неверие в Бога.
Там. Сергей, я хотел вас спросить, а гороскопы тоже относятся к запрещенным вещам?
Да, к запрещенным и к бесполезным вещам. Просто наша жизнь в руках Бога. Православные люди верят в Божий промысел. Мы верим в то, что все, что с нами случится, знает Бог. Если бы Бог считал полезным для нас, чтобы мы это знали, Он бы нам это открыл. В каких-то исключительных случаях Бог открывал будущее рабам своим пророкам. Но это какое-то исключительное дело в истории спасения, и это не часто вообще Бог делает. Нужно просто Богу доверять, что Бог знает, какое будет наше будущее. Мы должны в этом отношении на Него полагаться. Мы не должны пытаться залезть в будущее как-то с черного хода.
То есть Папа Римский, получается, грешил, когда содержал астролога в своем штате? Я про Папу Римского Борджия и ему подобных.
Ну, Борджия — это вообще...
Да, это, конечно,
яркая личность. Но, конечно, грешил. Другое дело, что люди могли, ну, в разных условиях находиться, конечно, но в любом случае неправильно делать. Потому что мы читаем, например, у Исаии, где пророк порицает неких придворных астрологов. Он говорит, пусть выступят твои звездочеты и предвещатели по новолуниям, спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. То есть там в роли экспертов и политологов выступали там астрологи и предвещатели. И апостол, пророк говорит, что это вот все, в общем-то, бестолку. Что астрология — это лжеучение, это грубое заблуждение. Тут, понимаете, еще в чем явная ошибка, когда человек считает, что его поведение, его воля как-то подчинено звездам. Ну, с астрологией что еще хорошо? Астрологию исследовали с научной точки зрения, сделали очень просто, пошли, взяли энциклопедию с полки, нашли там биографический раздел, нашли биографии там разных людей известных, составили на них гороскоп. И увидели, что, ну, нету корреляции между предполагаемыми знаками зодиака и предполагаемыми там биографиями. То есть военные ничуть не чаще, полководцы ничуть не чаще рождаются там под знаком Марса, чем, не знаю, там художники под знаком Водолея. На самом деле астрология не работает. Другое дело, что это заблуждение абсолютно понятно, потому что любая земледельческая культура, она очень четко зависит от календаря. Это смертельно важно, когда вы посеете, когда вы будете убирать, потому что иначе у вас пропадет урожай, и вы умрете с голоду. И поэтому очень важно в правильный день посеять. Календарем естественным для людей были звезды. Они по звездам определяли, когда надо сеять и пахать. И они привыкали к тому, что звезды — это очень важно, что звезд надо слушаться, что вот такая конфигурация звезд сложилась, срочно иди сей пшеницу, потому что иначе ты пропустишь день, когда это надо сделать, иначе не будет урожая, все умрут. И люди перенесли вот это производство сельхозработ, перенесли ту же практику на другие области жизни. Когда вступать в брак, когда заключать сделки, когда учинять военные походы. И по-человечески это очень понятно. Потому что вот то, от чего наша жизнь зависит, сельхозработы, определяется положением звезд. Если ты при неправильном положении звезд посеял, у тебя урожай пропадет, ты умрешь. Ну и, соответственно, что будет, если я при неправильном положении звезд там женюсь, или при неправильном положении звезд там сделку заключу, или в поход пойду. И вот эти суеверия, они по-человечески абсолютно понятны, но они остаются, конечно, суевериями.
То есть пустыми вещами, которые можно не учитывать. Я так понимаю, что вы никогда, вот никогда в своей жизни не бросили даже взгляд на, скажем, гороскоп, который можно найти, да, в любой газете.
Ну, после своего обращения, конечно, там ни разу, а до обращения не помню. Да не то, чтобы меня это как-то особенно интересовало. Дело в том, что человек, который верит во все эти вещи, он себя им подчиняет, он себя им покоряет, и он начинает работать такое самосбывающееся пророчество.
Это, вы знаете, мне напомнили слова отца Дмитрия на нашем сайте, который на вопрос одной из прихожанок, ну, не прихожанок, а отца Дмитрия, она задала вопрос, как прямая в эфире, а одной из воцерковленных женщин: батюшка, ну как же вот с колдунами-то быть? Вот они делают нечто, оно работает. А он ответил: я, вы не верьте, оно и работать не будет. Верьте в Господа, тогда будете защищены. Не верьте в этот гороскоп, а то действительно сбудется.
Ну, действительно, когда человек там ожидает, что он выйдет, сломает ногу, он ее так и сломает. Это
обратная взаимосвязь?
Ну, это обратная взаимосвязь, да. То есть, вот, особенно, когда человек во что-то плохое верит, вот, а у меня там, не знаю, там, меня колдуны заколдовали, у меня все будет валиться из рук, и у меня будут со всеми конфликты, я нигде не найду работу. Ну, конечно, ничего не найдет, потому что он сам себя запрограммировал на такое поведение. Поэтому любые гадания – это то, что является проявлением неверия. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Это опять я. Вот я насчет астрологии. Это вообще-то считается, вы помните, это дерево добра и зла?
Да.
То есть Бог – это любовь, а это дерево добра и зла. Значит, знать добро, знать зло, и за это тогда будем отвечать. Это вообще-то от дьявола, вот эти вот знания от дьявола.
Ну, астрология, в общем-то, попытки искать где-то знания в ней помимо Бога, они действительно нас заводят куда-то в те области духовного мира, с которыми нам лучше не соприкасаться. Это совершенно справедливо. Поэтому иметь дело с слезать в какие-либо святочные гадания, надо помнить, что это не православно и что это душевредно, что мы должны отказываться от любых форм вражбы и гаданий, мы должны смиренно молиться Богу, а Бог наши дела устроит. Но мы, думаю, нам стоит немножко спуститься на землю, перейти к тому, как дела разворачиваются в обществе. И, как мы все знаем, падает нефть, происходит экономический кризис, там рубль, соответственно, тоже падает. Ну, я помню, он там год назад тоже падал, и упал он сильно, там в два раза он упал. И, ну, как-то, знаете, большинство из нас пережили. На самом деле все не так страшно, когда мы слышим какие-то апокалиптические прогнозы, что там рубль падает, мы все умрем. Ну, вот, да нет.
Вы знаете, как не похоже на то, что мы все умрем, даже с точки зрения, я бы сказал, элементарного экономического анализа, Сергей, потому что не позднее, как вчера, по центральным каналам телевидения, да и не только, я могу назвать ряд источников, проходило сравнение кризиса 1998 года и нашей современности. Ну, 98-й тоже современность для большинства живущих взрослых людей. Наверное, все помнят себя, большинство, по крайней мере. И получается, что мы встречаем нынешний кризис с золотовалютными запасами или резервами, которые более чем в 10 раз превышают то, что было в те годы, с задолженностью госбюджета, которая задолженность просто несопоставима, там мы приближались к 100%, а по некоторым анализам некоторых горячих голов и выше 100. Сейчас она у нас одна из самых низких в мире. Она составляет буквально несколько процентов при условии, что Международный валютный фонд считает, что задолженность до 10, а то и до 12% – абсолютная норма для большинства развитых государств. Мы считаем себя государством развитым. Некоторые, может быть, с нами не согласны, но это уже не наша проблема. И с точки зрения, опять-таки, занятости, трудозанятости, никаких проблем тоже не возникает. Запасы продуктов, я перебираю основные показатели, которые специально проанализировал по интернету, несопоставимы с тем, что было в 1998 году, когда мы получали большую часть, к сожалению, большую часть мясных, как ни странно, молочных продуктов из-за рубежа. У нас сейчас в данный момент это не наблюдается. Я не собираюсь подавляться людям, которые там занимаются сталинскими реляциями. Говорят, что все совершенно замечательно, будет еще лучше. Но, тем не менее, сейчас, напомню, последние цифры, мы кормим даже Италию своим хлебом, что достаточно удивительно.
У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, с праздником вас.
И вас с праздником.
Москвы беспокоить. А вы знаете, а мы наоборот, очень нам нравится ваша совместная передача с вашим товарищем Сергеем Владимировичем. Очень интересно. Ждем таких же интересных передач. С праздником вас. Здоровья.
Спасибо, Господи.
Спасибо. Вот я очень благодарен Александру, что мы вот вместе ведем, потому что действительно обычно в один голос это бывает утомительно слушателям и... Гораздо лучше вдвоем. Но вернемся к экономике. Действительно, мы все помним 90-е годы, мы их пережили. И нынешний кризис, он все же не такой тяжелый. Другое дело, что еще одна вещь, которую надо помнить, когда речь идет о кризисе, что это часть жизни, и... Это нужно принимать просто вот спокойно достаточно. Вот так устроена экономика мировая, что она проходит через кризисы. И дело не в том, что какие-то враги нам напакостили. Я даже не думаю, что это результат санкций, или там результат политики Запада, или результат козни коварных саудитов. Просто комбинация факторов, которые не являются результатом чьей-то конкретно злой воли. Вот экономический кризис в Китае, соответственно, снизилась потребность в топливе, там экономический кризис вообще по всему миру, снизилась потребность в топливе, накопились, с другой стороны, запасы нефти. Не то, чтобы это кто-то планировал специально против нас делал, но вот можно вспомнить, что кризис 98-го года, он произошел на фоне совершенно радужных отношений с Западом, никаких не было проблем, ничего похожего на санкции, но, тем не менее, он произошел. И в этой жизни вот экономика проходит через кризис, это такой факт, который является нормальным для мировой экономики. Это то, что всегда бывало, это то, что неоднократно будет, это не является чем-то уникальным, и это не последний кризис, который мы переживаем в нашей жизни, поэтому нужно просто исходить из того, что это то, что это часть жизни, этого невозможно избежать, и нужно к этому относиться спокойно, как к части, к неизбежной части нашей жизни. Вот когда там у нас больше возможностей там покупать, у кого-то ездить за границу, у кого-то покупать там какие-то импортные вещи, но сейчас у нас меньше таких возможностей. Ну, так устроена жизнь, вот ничего с этим не сделаешь.
Вы удивительную вещь сказали, Сергей, насчет того, что просто изменились чуть-чуть возможности, а люди-то реально считают кризисом. Кризис же ведь означает, если память не изменяет, суд. Да?
Да.
И вот суд, наверное, суд Божий тому, как люди вообще относятся к этой жизни. У меня произошли два случая накануне крещения, я бы сказал, любопытных историй, которые резюмируются несколькими фразами. Позвонил один не самый бедный человек, который отказал в пожертвовании Радонежу, сказал: «Ой, ты знаешь, сейчас же кризис, вот у меня Land Rover, там, у жены что-то подобное, там, Lexus, мне сейчас придется пересесть на Kia Sorento, в общем, жизнь тяжела, то безобразие, для тех, кто, никто не обязан, не знает, Kia Sorento, машина, стоимость порядка 2,5 миллиона рублей, ну, и после этого мне позвонила жена знакомая, сказала: знаешь, дом заложен, долги очень большие. Плохо, кстати, четверо деток в семье. Я тоже молюсь за них. Но не было у тебя 3000 рублей, но надо мазут срочно закупить, потому что нечем топиться. Ну, помог, чем мог. И после этого мне перезвонил и сказал: знаешь, все ничего, вы приезжайте на следующую неделю с женой, мы пироги испечем, и, в общем, как-то вот отпразднуем, что крещение наступило, что все праздники были. У человека был радостный голос. Я буквально говорил и с тем, и с другим людьми в течение одного часа. Я думаю, вот понятие Криста, у всех оно разнится в голове. Кому денег на печку, кому и на Lexus или на что-то еще не хватает.
Ну, как говорит Священное Писание, лучше блюдо зелени, при нем любовь, чем откормленный бык, и при нем ненависть.
Аминь.
То есть вот нужно помнить, что наше счастье, оно определяется не тем, насколько много у нас всего есть. Как апостол говорит, имея пищу и одежду, будем довольны и тем. На самом деле, бывает, конечно, когда есть нечего. Это очень тяжело. Там, особенно, когда нечем кормить вот, людей, которые от тебя зависят. Там, детей нечем кормить. Да, это очень плохо. Вот это реально беда. А вот когда есть пропитание, есть все необходимое, то уже это можно пережить. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Сергей Львович, Александр. С праздником вас, Богоявлением, с крещением Господним.
И вас также.
Благодарю. Вот,
да. Поскольку речь идет о кризисах, хотелось бы напомнить, что были у нас такие благодатные времена, я это говорю без всяких, как говорится, кавычек, когда у нас не было никаких кризисов, мы не зависели ни от каких санкций. И нельзя ли рассматривать как Божье наказание нам за то, что мы хотели того, что нам совсем было не нужно?
Спасибо. Ну, я думаю, что...
Интересный подход, да.
Промысел Божий, он с каждым человеком работает индивидуально. Может, кому-то наказание, вот, может быть. Но я не стану говорить там про всех, потому что промысел, он с каждым человеком вот, индивидуально работает, поэтому я не знаю, не брось говорить за всех. Важно помнить, что... это просто часть жизни, это не какая-то катастрофа. И кризис, он приводит к тому, что вот так развивается экономика, что что-то меняется. Люди начинают искать возможностей заработать как-то. Происходят изменения в том, как функционирует экономика. Понятно, вот много говорили люди про то, что вот сырьевое проклятие, там высокие цены на нефть позволяют сидеть на этой нефти и ничего не производить, все покупать на нефтяные деньги. Ну, сейчас уже вот эта проблема снята, будет возможно развиваться производство. То есть это обернется чем-то позитивным для страны, чем-то позитивным для людей и для многих людей. Вот правильнее видеть в этом возможность, чем там какую-то беду, которая на голову упала.
Я тут бы напомнил то, что у нас ожидается возможность каких-то пиковых падений на бирже. Я специально сказал в множественном числе, потому что, наверное, нас к этому будут тянуть вплоть до $10 за баррель. Так вот, наши экономисты считают, что такую цену никто не удержит. Причем я говорю об экономистах международного толка, а вовсе не обязательно о людях, которые как-то пытаются свои взгляды приводить в соответствие с генеральной линией Кремля, просто потому что это невозможно мировой экономике. Но для нас $10 не будет отнюдь означать конец цивилизации, конец российской цивилизации. Я только потому это упомянул, что в западных вузах экономических уже лет 20 преподается то, что считается аксиомой. Аксиомой считается, что Советский Союз окончился в момент, когда баррель стал стоить дешевле $18. И, дескать, достаточно русских людей довести вновь до такого порогового значения, такой величины, или еще ниже опустить планку для того, чтобы прекратила жить наша экономика. Так к тому, что сказал Сергей, я бы, наверное, дал некую свою интерпретацию, свое толкование. Оно таково. Если мы сумеем выдержать такой низкий курс и сумеем, наконец, перестать считаться исключительно или как угодно нефтяной экономикой, то, наверное, мы откроем для себя дорогу абсолютно к другим величинам. Мы перейдем на высокие технологии, на многое другое. И тут Путин сказал верно, он сказал, все возможно. Возможно, что и до 10 долларов дойдем, возможно, что будет что-то еще, но мы выживем. Вот получается, что экономисты, политики говорят, выживем, успокойтесь, дорогие, не произойдет никакого крушения, апокалипсиса в Российской Федерации. Ничего не будет, будем жить, ничуть не хуже, чем в 98-м.
Ну, думаю, что даже лучше, чем в 98-м. Все-таки мы входим в этот кризис в значительно лучшем состоянии экономически. Но тут нужно обратить внимание на еще одну вещь, что когда жизнь людей ухудшается, у них возникает недовольство. Недовольство возникает не из-за того, что жизнь людей объективно стала невыносимой. А когда вы уже пожили материально в достатке, а потом кризис вас сбрасывает где-то на несколько лет назад, а вы уже привыкли. Там, я привык ездить куда-то в отпуск, а теперь оказалось, что это невозможно. И у людей возникает недовольство, и недовольство – это определенный ресурс. Вот надо помнить, потому что недовольство – это ресурс, и этот ресурс может использовать сам человек, могут использовать за него. Потому что сейчас уже, естественно, появляются люди, которые хотели бы произвести смуту и хотели бы использовать недовольство, энергию недовольства для того, чтобы погреть руки на пожаре. Ну, вот кто-нибудь устраивает пожар и греет там руки. Это обычный образ действия революционеров для того, чтобы использовать эту ситуацию, для того, чтобы вот свергнуть режим, по крайней мере, его как-то пошатать. И мы видели, как недовольство людей можно использовать против них, как можно абсолютно разрушительным образом его использовать. Мы это видели, вот классический пример на наших глазах, это вот там, 2 года назад был Киевский Майдан, когда люди выходили, вот недавно была фотография в интернете 2-летней давности, ее напоминали о том, ты помнишь, как все начиналось, что люди стоят с плакатом, написано «Поймите, нас все достало». И ну, действительно достало, действительно людям было обидно жить в самой бедной стране Европы, действительно, была коррупция и беззаконие, действительно, было множество реальных причин для того, чтобы быть недовольными. Люди сравнивали свою жизнь с жизнью, ну, хотя бы в России, там не то, что даже в Западной Европе, и видели, что она хуже. И вот они вышли негодовать, вышли протестовать. Но кончилось тем, что эту энергию гнева, эту энергию протеста использовали для того, чтобы получить то, что получилось, и для того, чтобы сделать жизнь людей еще хуже.
Это вы про раздачу пирожков со стороны американцев на площади?
Он там подсуетилась, естественно, с печеньками. И, естественно, те, кому было это интересно, как внутри Украины, так и снаружи, они использовали это недовольство людей для того, чтобы обрушить государство, для того, чтобы получить те результаты, которые они получили. И нужно из этого делать определенные выводы, что я помню, когда я пытался с людьми переписываться и говорить, ну хорошо, ну вот да, вот вы недовольны Януковичем, вы недовольны текущим положением дел, я охотно верю, у вас есть на это серьезные причины, но как вы намерены его улучшить, и почему вы считаете, что оно улучшится, если вы выйдете на площадь и прогоните Януковича? Почему вы считаете, что на место Януковича заступят какие-то более достойные люди, и ваша жизнь изменится к лучшему? И вот люди не задумывались об этом. У людей было недовольство, они хотели его как-то выразить в каких-то действиях. И, с одной стороны, это естественно, потому что недовольство, оно ну, так заточено для того, чтобы поднимать человека с дивана. Если бы мы все были довольны нашим положением, мы бы не покидали зону комфорта, которая находится на диване и под одеялом.
И не было бы у нас бунта хомячков. Я, может быть, сказал чуть-чуть неуважительно, но тем не менее. Да?
То есть, если человек, который всем доволен, он, собственно, ничего не делает, и он никакой пользы не приносит ни себе, ни другим. Другое дело, как мы используем эту энергию недовольства. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Нина.
Добрый день,
Сергей Нина. Сергей Львович, вы сказали, что, значит, из-за экономического, значит, вот перипетий, которые в стране и в мире, значит, изменилась наша жизнь. А я все-таки хочу привести слова из Евангелия, когда Господь утверждает, и Бог наш Вседержитель говорит, что «стяжите прежде Царствие Божие», то есть духовную жизнь прежде ставьте, нежели экономические вот все эти, так сказать, этапы. И поэтому почему победилось вот сейчас такое состояние в мире, экономические эти кризисы? А потому что мы духовно отпали от Царствия Небесного, мы идем за мамоной, то есть мы отходим от Царствия, от любви друг к другу, от помощи, от братства, от этого вот именно Царство Небесное, о том, что прежде всего стяжите Царство Небесное, и все остальное приложится к вам.
Угу. Ну, тут нечего вам, конечно, возразить на ваш комментарий. Мы просто перейдем к...
Сергей, а вы знаете, я бы тут еще бы одну такую вещь сказал. Любопытно, когда ездишь по России, мне приходится много этим заниматься. Не приходится, это я люблю, но и приходится. И вижу пустые деревни. Ну, страны России чуть поменьше, подальше побольше. И я думаю, когда люди постоянно жалуются на отсутствие денег, и на то, что действительно, может быть, Нина права, стоит изменить свой взгляд на жизнь. Лет 100 назад никто бы не понял, что такое охота за пособиями, кредиты массовые. Нет, ну, были займы. Ну, во-первых, там займы-то были по другим процентам. Выше 5-6% считалось уголовное право. Просто была статья за выдачу денег под процент выше 5%. Натуральное хозяйство, да. Не надо считать, что я, аки многие известные люди, пытаюсь заставить всех носить к сковородке, но вопрос в том, что вы чуть-чуть посмотрите, чего вы хотите для себя, для своих детей, что вы получаете в результате. Так ли стоит жить в колоссальных мегаполисах, в дротуарно-парковых зонах и тратить 1.5 часа в одну сторону на дорогу? Настолько ли вы счастливы? Не тот, что я что-то хочу кому-то предложить или не предложить. Ну, вот сядьте на диван, на любимый диван, да, и подумайте, а счастливы ли вы тем, что вы имеете со своими одинокими стариками, с детьми, которые без вас растут где-то там, пока вы проводите вдали от них время с незнакомыми людьми по много часов, ну, с продуктами питания, которые вы там имеете совсем другого качества, чем раньше. Или, может быть, все-таки стоит снизить чуть-чуть вот это стремление к внешнему лоску, к чему-то еще, остаться у себя дома из Арзамаса 16, не ехать в Москву за иллюзорными благами, хотя бы там, в лучшем случае, в местный город, чуть-чуть меньше заработать, но обрести большего счастья, большую духовность. То есть провести некую другую развесовку того, что стоит иметь, а чего, может быть, стоит отказаться. Ну, такое послание, как вы считаете?
Ну, действительно, всех денег не заработаешь, и иногда нужно довольствоваться тем, что вот реально есть. Но всегда нужно помнить, что недовольство – это то, что можно использовать в своих личных целях, а можно дать кому-то другому этим воспользоваться. Вот, я недоволен, я встаю с дивана, и я могу там идти на площадь с кем-то ругаться, а я могу эту энергию потратить на то, чтобы найти какую-то работу, на то, чтобы освоить какую-то профессию, или в той профессии, которую у меня есть, стать более конкурентоспособным, чего-то добиться. Вот всегда нужно действовать. Я понимаю, что недовольство – это такой мотив к действиям. Но вот эти действия, они могут быть обдуманными, они могут быть необдуманными. То есть вот я недоволен, я встал с утра, у меня, значит, плохо с деньгами, я открываю интернет, и в интернете мне там попадается сообщение, а вот денег у тебя нет, потому что кровавый режим. И ты должен поэтому негодовать сильно на кровавый режим. Но обычно говорят, а вот там, а кровавый режим, там все украл и купил себе виллу в Ницце. И Цель всего этого, чтобы ты вышел и послужил пехотой в разборках каких-то богатых людей между собой. И вот в этой ситуации можно сказать, что да нет, я не пойду участвовать в каких-то чужих разборках. Я буду строить разумные планы о том, как я намерен улучшить свою жизнь, о том, как я намерен улучшить жизнь своих близких, как я намерен обеспечивать свою семью, что я лично собираюсь сделать для тех, кого Бог верил в моей заботе. Потому что всегда надо помнить, что какие-то бунты и мятежи – это всегда способ сделать ситуацию хуже. Вы знаете, вся история учит тому, что нет такой плохой и трудной ситуации, которую группа сплоченных, мужественных, решительных, мотивированных, воодушевленных высокими идеалами людей не могла бы сделать намного хуже.
То есть это приблизительно власть меньшинства над большинством?
Ну, мы можем вспомнить пример там русскую революцию 17-го года, которая происходит действительно в тяжелых достаточно условиях, там, 3 года мировой войны, миллионы погибших, действительно, жизнь трудна и несоизмеримо труднее, чем сейчас, там, люди просто не имеют достаточного пропитания многие. И мы видим, что люди устраивают революцию и делают эту плохую ситуацию гораздо хуже, несоизмеримо хуже. Или мы видим ситуацию там, ну, с тем же Януковичем, там, тоже у людей масса оснований для того, чтобы быть недовольными. И ситуация плохая достаточно в стране, и там все плохо, и коррупция, там, в экономике все плохо. И у них есть основания быть недовольными, после чего они учиняют бунт и мятеж, и они получают намного худшую ситуацию.
Да, и... любопытно. Да, прошу прощения, Сергей. Я просто хотел сказать, что господин Каспаров, наверное, относится к тем, кто пытается недовольствие использовать, так как он говорит, что русским людям придется расплачиваться, пишет прямо в своем блоге, за Грузию, за Крым, я цитирую, за Донбасс. Так же, как и Германия и Япония, расплачивали за мировую бойню в течение 70 лет, чему злость прям сочится. И люди должны понять, цитирую, что есть цена, которую придется заплатить. Вот.
Ну, это была серия обсуждений в наших, условно говоря, либеральных кругах, что они собираются делать после падения режима Путина. Вот, есть даже ироническая аббревиатура КМПВ, когда мы придем к власти. И вот Каспаров, он описывает некий достаточно жесткий оккупационный режим, который надо бы установить в России для того, чтобы выбить из русских их, значит, имперские амбиции. Понятно, что все это фантазии на тему, у него нет оккупационной армии, не предвидится, но надо помнить, что революционеры – это всегда люди, которые намерены установить намного худший режим, чем тот, который они намерены свергать. Всегда надо понимать, что люди, которые говорят о том, какая невыносимая тирания и страшный режим, они собираются установить режим, который будет намного-намного хуже, и это часто заявляется прямым текстом, как мы, собственно, видим, ну, в блоге того же Каспарова.
Ну и кто не прав, может, считает, что мы не правы, пусть посмотрит на Одессу, пусть посмотрит на бесчинство правого сектора. У нас есть коллега Дмитрий Бабич, недавно мне рассказал о том, что западные журналисты не гнушаются участвовать в охоте за людьми на Донбассе. Они принимают участие, некоторые из них, в чем называл адресно имена, фамилии, в том, как правый сектор действительно охотится за повстанцами. Я с трудом себе представляю, что в прежние времена на Украине, пусть и какое угодно, такое было возможно. Соответственно, им стало хуже. Но же объективно так.
При этом нет ничего, знаете, в этом нет ничего специфически украинского. Любое общество, которое переживает революцию, это общество, которое проваливается очень сильно и экономически, и морально, и как угодно. Поэтому нет ничего хуже революции. Но время наше уже подходит к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. Еще раз сердечно поздравляем вас с великим праздником Крещения Господня. До свидания. Всего вам доброго.
До свидания. Это был Сергей Фудеев.